Здравствуйте! Вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага» в студии Степан Чернушек с выпуском новостей. Премьер-министр Латвии приезжает с визитом в Прагу. Автомобили «Шкода» будут собирать в Казахстане. Погода парализовала транспорт на чешских дорогах. И теперь подробнее. Премьер-министр Латвии Айгар Кальвитис приезжает с рабочим визитом в Чехию. В Праге глава латвийского правительства встретится с премьер-министром Чешской Республики Станиславом Гроссом, с которым обсудит финансовые механизмы Евросоюза с 2007 по 2013 год, а также внешнюю политику и экономическое сотрудничество Латвии и Чехии. Затем по приглашению чешского премьера Айгар Кальвитис примет участие в международной конференции, посвященной новым технологиям в Новой Европе, на которую соберутся премьер-министры и министры по информационным технологиям стран Центральной и Восточной Европы. Компании «Шкода Ауто» и казахстанская «Азия Авто» подписали договор о совместной сборке на линии «Азия Авто» в Усть-Каменогорске автомобилей известной чешской марки «Шкода». По условиям договора, летом 2005 года будет собрано несколько пилотных экземпляров, а к осени будет налажено массовое производство автомобилей. По мнению представителя чешского концерна Любомира Капецкого, конвейер «Азия Авто» отвечает международным стандартам качества и может выпускать автомобили всего модельного ряда, в том числе представительского класса. Индустриальный союз Донбасса подтвердил, что примет участие в тендере по покупке чешского металлургического комбината «Витковице Стил». На покупку «Витковице Стил» претендуют 19 фирм, среди них и российский металлургический гигант «Северсталь». В первом туре тендера комиссия будет оценивать способности покупателей обеспечить жизнеспособность предприятия. Во втором туре главным критерием выбора будет предложенная цена. Новости спорта. Сборная Чехии на чемпионате мира по гандболу, который проходит в Тунисе, в понедельник в первом матче четвертьфинального этапа уступила хозяевам первенства. Тунисские гандболисты разгромили чехов со счетом 36-25. Сегодня команда Чехии сыграет со сборной Франции. Последняя часть выпуска новостей посвящена погоде. Снегопад и сильный ветер парализуют транспортное сообщение на большей части Чешской Республики. На дорогах гололедица и снежные заносы. Ночью из-за гололеда было прекращено движение на главной чешской автостраде из Праги в Брно. Несколько городов и поселков в горных областях отрезано от окружающего мира. Закрыты и пограничные пункты с Германией в северо-западной Чехии. По прогнозам синоптиков, проблемы на территории страны можно ожидать и в ближайшие дни.
В студии вас приветствует Ася Чеканова. После выпуска новостей приглашаем вас послушать нашу радиогазету. Ее главные темы. Тайная коммунистическая полиция была распущена ровно 15 лет назад. Как приспособились к новой жизни ее сотрудники?
Люстрационный закон – это что-то отвратительное, поскольку это ничего не решит, и это не оружие против госбезопасности.
Во что верят чехи и как пресечь в школах детскую дедовщину?
Один мальчик меня там начал бить, а я его толкнул, и там разбился образ. Так, он сказал, что я сделал, что меня не бил, нет, а что я его только толкнул сам.
Оставайтесь с нами. 1 февраля 1990 года в Чехословакии были распущены все подразделения тайной коммунистической полиции СТБ. Организация, 42 года служившая интересам Компартии, занимавшаяся слежками за неблагонадежными, вербовавшая информаторов, перестала существовать. Но в системе Министерства внутренних дел Чехии до сих пор работают сотрудники коммунистической тайной службы. Подробности у Антона Каймакова и Лары Тывашковой.
В чешской СТБ, аналоге советского КГБ, к 1989 году работало 12 тысяч человек. Кроме этого, с тайной службой, в соответствии с официально опубликованными списками и документами, сотрудничало свыше 75 тысяч завербованных разными способами информаторов. Многие чешские граждане о том, что они числятся в списках доносчиков, узнали лишь недавно, после опубликования официальных документов. И теперь они вынуждены судебным путем смывать с себя всю грязь, которую на них в прошлом вылили профессиональные агенты СТБ. Они должны доказывать, что никогда не подписывали согласие о сотрудничестве и ни на кого не писали доносов, что не были стукачами.
Все, кто оказался в опубликованных государством списках информаторов СТБ, находятся под микроскопом общественного мнения и средств массовой информации. Одновременно многие профессиональные агенты тайной коммунистической службы до сих пор работают в системе сегодняшнего Министерства внутренних дел.
В прессе приводится конкретное число. 1100 бывших сотрудников коммунистической государственной безопасности работает в системе сегодняшнего Министерства внутренних дел. Это лишь предположения или точные данные? На этот вопрос отвечает пресс-секретарь Министерства внутренних дел Радка Коважева.
Так тото число 1100 бывших прислушников СТБ действительно реальное.
Данное число бывших сотрудников СТБ действительно реальное. Сегодня в рядах полиции Чешской Республики работает 870 бывших сотрудников СТБ. Но хочу подчеркнуть, что это люди, которые в начале 90-х прошли через проверочные комиссии, которые оценивали, могут ли эти люди далее работать в рядах полиции.
А в каких подразделениях эти люди сегодня служат?
В большинстве случаев работают на рядовых постах, а если выполняют высшие функции, то должны соответствовать условиям так называемого люстрационного закона.
Поясняет пресс-секретарь министерства.
Мы обращаемся с вопросом к политическому обозревателю Яну Петранеку. По вашему мнению, насколько адаптировались к демократическому режиму бывшие агенты госбезопасности? Что с ними, с большинством, произошло?
Вы знаете, когда дворники уходят в подполье, это то же самое. Самое главное зло. Это была компартия, которая здесь была. А госбезопасности это просто было очень важное, но второстепенное звено того отвратительного времени. Мне кажется, что никто из нормальных людей, которых вы можете встретить на улице, никто этого вспоминать не будет. Все очень рады, что здесь как-то распахнуло с окна в мир. Это действительно очень сильно чувствует молодое поколение. А люди, которые постарше, если это были диссиденты, они тогда вспоминают на многие приключения. Но нормальный человек как-то стесняется, поскольку в то время, когда госбезопасность следила за каждым, тогда нормальные люди старались уходить на свои дачи и не чувствовать страшного давления того времени.
В качестве примера присутствия бывших работников СТБ на высших постах, например, газета «Млада фронт Однес» называет заместителя директора полиции Южной Моравии Мартина Котлана и руководителя Национального центра по борьбе с наркотиками Ирика Моруса. Это возможно, так как в законе о люстрациях существует два уровня критериев.
Так называемые люстрационные законы возникли в первой половине 90-х. Они определенным способом регламентируют возможность работы в полиции, на высших постах полиции или в Министерстве внутренних дел. Если взять лишь полицию, то в случае всех высших функций необходимо люстрационное свидетельство. У таких людей люстрационные свидетельства должны быть чистыми. Правда также то, что для гражданских работников люстрационный закон строже, чем для полиции. Но снова подчеркиваю, что это законы, возникшие в 90-х, и мы должны их соблюдать.
И вновь мы обращаемся к Яну Петранеку.
В 90-х принятием закона о люстрациях пытались свести счеты с агентами госбезопасности. Как вы думаете, насколько велико было число действительно проштрафившихся? Ведь мы знаем немало случаев, когда люди, попавшие незаслуженно в подобные списки, хотели покончить жизнь самоубийством.
Я знаю такие случаи, и я вам прямо скажу, что люстрационный закон – это что-то отвратительное, поскольку это ничего не решит, и это не оружие против госбезопасности. Все эти агенты сейчас спокойно где-то работают. Они превратились в предпринимателей. А нормальные люди, чтобы десятки тысяч, каждый, чтобы был только стукачом, это просто немыслимо. Самое главное, что это только люди, которые были помечены в эти списки. И мне, например, когда я уезжал корреспондентом в 60-х в Индию, тогда приходили наши КГБисты и спрашивали, если я хочу с ними работать. Но я отказался, и после того мне было не позволено, чтобы моя супруга и мои дети со мной поехали в Индию. И когда уже там прямо в Нью-Дели они пришли и сказали, вот раскалывается коммунистическая партия Индии, и вы должны нам помочь разобраться, кто пойдет за Мао Цзэдуном и кто за Хрущевым. И тогда я сказал, идите к черту, я это могу написать как свой комментарий, но это не будет ничего секретного для вас. И тогда я был моментально отозван из Индии.
Это был личный опыт политического обозревателя Яна Петраника, как можно испортить карьеру, воспротивившись органам госбезопасности.
Не готовятся ли в ближайшее время изменения в люстрационных законах? Так как многие люди попали в списки информаторов СТБ необоснованно, они никогда не доносили, но были облиты грязью. По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Радки Куважевой, в ближайшее время изменений не будет.
Мы понимаем негодование тех людей, которые на собственном опыте познали существовавший режим. Но необходимо задать вопрос, если по прошествии стольких лет это еще актуально. Большинство тех, кто, например, сегодня работает в полиции, и раньше служили в специализированных подразделениях, например, пиротехники. Они своей работе посвятили всю свою жизнь. И возникает вопрос, как долго они еще будут активны в своих функциях. В настоящее время изменения в люстрационных законах не предвидятся.
Когда человека принимают на работу в систему Министерства внутренних дел, что больше играет роль, его профессионализм или его лояльность?
Ответ jednoduchá. Напросто преферируем отборность.
Ответ прост. В первую очередь важен профессионализм. Но хочу подчеркнуть, что человек, у которого нет чистого люстрационного свидетельства, не может занимать какой-либо высший пост. У рядовых работников, в первую очередь у технических служб, люстрационное свидетельство не требуется. Это нам разрешает закон.
И в заключение, чем отличается коммунистическая государственная безопасность СТБ от сегодняшних тайных служб?
Отличие в подходе к работе и соблюдении законов. Коммунистическая государственная безопасность СТБ была полицией, руководимой политическими силами. Сегодняшняя полиция независима, действует в соответствии с ныне действующими новыми законами. И, конечно, отвергает какое-либо слияние с политическим спектром и работы по заказу.
Тридцать 31 января дети получили оценки за полгода своей работы в школе. Но на самом деле не все дети могли в понедельник похвастаться единичками, которые до сих пор являлись лучшей отметкой в чешских школах. Дело в том, что с этого года изменилась система оценок для первоклассников. Более подробно Либор Кукол.
Новое распоряжение Министерства образования разрешает школам выбрать, каким образом они будут оценивать знания и успехи первоклашек. Раньше было принято ставить первоклашкам одну оценку вместе за все предметы. В 90-е годы была введена возможность отказаться от отметок и оценивать работу первоклашек словами. В этом году министерским чиновникам разнравилась возможность давать маленьким детям только одну собирательную оценку, и министерство дало учителям на выбор. Или ставьте первоклашкам отдельные отметки за математику, чтение, чистописание и другие предметы, или используйте возможность высказываться не цифрами, а полным предложением. По нашим данным, большинство школ все-таки осталось верно единицам, двойкам и где-то даже пятеркам. Отметки больше нравятся и большинству детей, и родителей. Особо довольны голоса у тех детей, которые получили только единицы.
Já jsem dneska dostala samé jedničky.
Samé jedničky.
Samé jedničky dobré.
Чехи считаются самым неверующим народом в Европе, но социологи корректируют это выражение «неверующие», что касается традиционной религии, зато, что касается магии и мистики, здесь уже другое дело. Я передаю слово Елене Потлатии. Для начала данные последней переписи населения 2001 года. Тогда треть чехов указала в анкете свое религиозное вероисповедание. Это очень мало, и подобные цифры в Европе мы встретим лишь в Восточной Германии. Согласно другим источникам, лишь 17% чехов верят в личного Бога. Так что, как ни крути, верующих в традиционном понимании этого слова в Чехии все же мало. Лишь 8% чехов признало социологам в конце 90-х лет в сравнительном исследовании 28 стран, что ходит в церковь раз в неделю. В США, например, каждую неделю на богослужение ходит треть населения, в Австрии – пятая часть, а в Ирландии – 60%. Можно ли во всем обвинять только атеистический социализм? Нет, говорят социологи. Чехи не отличались христианской активностью и прежде. Корни равнодушия чехов к христианству можно искать еще в XIX веке, когда вместо подлинных духовных ценностей католицизм предложил им лишь формальные обряды и каноны, связанные с богослужением. XX век вместо католицизма или шире христианства принес чехам другие культы – национализм, сциентизм, социализм, идеи которого в период нормализации трансформировались в культ потребительства. Компартия как будто бы заключила с гражданами Чехословакии негласный договор. Ваш уровень жизни будет постепенно повышаться взамен за молчание и лояльность к нашей политике. Тем не менее, назвать чехов атеистами или неверующими тоже нельзя. Ведь атеист – это тот, кто не признает Бога и шире отвергает существование сверхъестественного. А неверующий – это тот, кто ни во что не верит. Традиционное толкование этих слов в традиционных культурах прежних веков связывало их значение только с признанием или непризнанием существования Бога. Сегодня в нашем мультикультурном глобальном мире мы интерпретируем эти понятия шире. 66% респондентов одного из опросов призналось, что верят в способности некоторых людей предсказывать будущее. 45% верят в амулеты и гороскопы. По сравнению с традиционными христианами, это в основном молодежь и чаще всего городская. Уровень образования респондентов при этом не играет никакой роли. Все это позволяет социологам утверждать, что сегодня в чешском обществе отнюдь не расширяется атеизм, а наоборот, рождается интерес к новым альтернативным духовным наукам. Общество раскалывается на две неравномерные части. На одной стороне христианство, на другой – нетрадиционная вера в сверхъестественное, которую можно назвать оккультизмом. Ведь полностью отрицает существование какого-либо сверхъестественного – божественного абсолюта, магии, астрологии или мистики – лишь 10% чешского населения. Финальную точку в нашей программе поставит Либор Кукол и его рубрика «Тема дня».
Радио Прага. Тема дня. Около 600 тысяч детей стало в Чехии жертвой детской дедовщины. Это данные специалистов, психологов и педагогов, которые бьют тревогу. Детская дедовщина расширяется как эпидемия. Понижается возраст малых агрессоров и повышается их жестокость. Начало бывает невинное и почти незаметное. Дети просто так, ради развлечения, спрячут чьи-то тапочки, отберут у кого-нибудь полдник. Потом заявляют своей жертве «дай 10 крон, или мы тебя побьем». В первом классе требуют 10 крон, в пятом – 200, в девятом могут захотеть и 1000. Однажды агрессивные дети свою жертву все-таки действительно изобьют, опять же, просто так, для развлечения. Ребенок после этого начинает ходить домой кругами, боится встретить на улице своих обидчиков. Утром боится идти в школу, но родителям ничего не говорит, потому что не хочет, чтобы о его проблемах знали. Ребенку кажется, что быть жертвой детской дедовщины позорно, и все над ним будут только смеяться. К сожалению, нередки случаи, когда издевательства одноклассников приобретают форму тяжелого насилия. Зафиксированы случаи, когда дети тушили сигареты на своих жертвах, так же, как были случаи, когда детей в тяжелом состоянии увозила из школ скорая помощь. 2 месяца назад ученик 5 класса одной пражской школы выпрыгнул из окна на 5-м этаже, чтобы наконец-то избавиться от преследования со стороны одноклассников.
Čekají za rohem. Je tam kluk, co není kamarádský typ. Svoje zuby cení, asi tě chce zbít. Vezme ti všecky tvoje kuličky.
O tom, jak vypadá dětská dědovšina, nám rozkázal 16-letý Mark.
Zrovna v naší třídě je vlastně jeden kluk. Myslím si, že v každé třídě možná někdo takový, je to vlastně slabší jedinec.
V našem klasě je сейчас один такой мальчик, которому одноклассники не дают покоя. Кстати, в каждом классе есть кто-нибудь такой. По-моему, у того парня, который в нашем классе, уже, как говорится, крыша едет. Он уже 2 раза менял школу. Чувствуется, что его психическое состояние тяжелое. Над ним все смеются.
Дети, а именно детские коллективы, ведут себя зачастую более жестоко, чем взрослые. Задачей учителей, воспитателей и родителей должно быть пересечение тенденций детских коллективов издеваться над самым слабым членом коллектива. Не всегда это удается. Более того, известно много случаев, когда учителя не хотят видеть происходящее. В моменте, когда в школу наконец-то придут родители обиженного ребенка, учителя пытаются уменьшить масштабы происходящего и со словами «он сам виноват» фактически принимают сторону обидчиков. Логика проста. Если якобы ничего не произошло, то их тоже нельзя ни в чем упрекнуть. Психолог Михаил Кулаш изучает проблему насилия в школах уже почти 30 лет. По его мнению, ситуация ухудшается. Но больше всего тревожит факт, что ни учителя, ни полицейские до сих пор не готовы решать эту проблему.
И тот целонародный выискум указал, что 90% учителей не умеют
решать... Общенародное исследование ясно показало, что 90% учителей не способны решать конфликтные ситуации в детских коллективах. Это результат того, что на педагогических факультетах этой проблеме не уделяют никакого внимания и не готовят студентов к тому, что они должны будут решать проблемы, связанные с детской дедовщиной и насилием в школах.
То, что в школе не умеют бороться с проблемой детской дедовщины, заметила и мама ребенка, который сам стал жертвой такого обращения.
Сын пришел на иную школу, а в той тридцати это власне овладал.
Сын попал в класс, который полностью контролировал какой-то парень. Было понятно, что он компенсирует свои собственные комплексы неполноценности тем, что тиранизирует других детей. Класс разделился на 2 группы – на его поклонников и на детей, которые его просто боялись. Тех было большинство, но они просто старались сделать так, чтобы они сами не стали мишенью его нападок. Никто ему не дал отпора – ни класс, ни учителя.
Жертвами чаще всего становятся дети, которые чем-то отличаются от остальных. Это могут быть отличники, дети с разными физическими недостатками, дети иностранцев. Откровенно говоря, все русские дети, которые приехали в страну вместе с родителями только недавно, автоматически попадают в группу риска и могут стать жертвами детской дедовщины. Много об этом знает 11-летний мальчик Дима, проживающий сейчас в Острове. Хотя он, к счастью, встретился только с легкими формами детской дедовщины.
Нет, тут они ко мне не очень так, не очень приятные так.
Здесь не очень приятные, не очень хорошо к тебе относятся. А почему?
Ну, потому что я русский.
А как это проявляет?
Например, они что-то сделают, а скажут на меня, что это сделали.
Да. А учителя тоже такие?
Ну, некоторые нет.
Ну, некоторые да, получается. А это часто бывает? Ты каждый день с этим сталкиваешься?
Ну, так через день.
Так часто? Ну, а ты можешь пример какой-нибудь конкретный дать, как это выглядело? Это выглядит?
Когда проверка, так я им скажу, как это есть, а они мне, например, нет. Один мальчик меня там начал бить, а я его толкнул, и там разбился образ. Так он сказал, что это я сделал, что меня не бил, ниц, а что я его только толкнул сам.
А учителя поверили?
Да.
Слухами, як шпейле, речі не ходь вен. У свій новій прейле прийдеш за рогем. Є там зас ten фраєр, co máš děl strach. Он si jenom hraje, a ty máš v kalhotách. Vezme ti nový model rakety, vezme ti nátrube...
В каждом классе, в каждом детском коллективе есть свой аутсайдер. Учительница Мария Новакова убеждена, что единственный способ, как предотвратить насилие в школах, помогать и слабым, и сильным.
To, co jsem si uvědomila, že je z pozice mě jako pedagoga nejdůležitější, to je můj vztah k těm dětskám.
Já поняла, что в каждом классе есть аутсайдер. Я как учитель сразу, как только обнаруживаю, кто им в этом классе является, пытаюсь ему помочь, повысить его уверенность в себе, его самооценку. В принципе, то же самое нужно и агрессивным детям. Их поведение тоже в большинстве случаев связано с внутренней неуверенностью и страхом. Учителя должны помогать и тем, и другим. На этом отведенные нам полчаса истекли. В студии с вами прощается Ася Чеканова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9980 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5840 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird One empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz.